Вы все, ребята, наверняка знаете, кто такая Арина Родионовна. Да-да, это няня Пушкина. Она нянчила его в детстве, а потом, много лет спустя, провела с ним 2 года в селе Михайловском, куда он был сослан царским правительством. Это она коротала с ним долгие зимние вечера, крутилась, жужжала ее веретено, посвистывала, завывала непогода за окном. Помните, спой мне песню, как синица тихо за морем жила, спой мне песню, как девица за водой поутру шла. Но вот кончились годы ссылки, Пушкин покинул Михайловское, няня осталась одна. Однако поэт не забыл о ней. Не прошло и 2 месяцев со дня его отъезда из Михайловского, как он посвятил ей замечательные стихи, которые вам хорошо известны. «Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя, одна в глуши лесов сосновых, давно-давно ты ждешь меня. Ты под окном своей светлицы горюешь, будто на часах, и медлит поминутно спицы в твоих наморщенных руках. Глядишь в забытые вороты на черный отдаленный путь. Тоска, предчувствия, заботы теснят твою сейчас на грудь». Что же так привязывало великого поэта к этой простой старой женщине? Наверное, не только то, что она неусыпно заботилась о нем, здоров ли он, сыт ли, протоплена ли печь в кабинете. Нет, не в этом одном дело. Арина Родионовна, сама того не зная, была для Пушкина верной помощницей и в его работе, в его творчестве. Известно, что ее сказки и песни легли в основу многих пушкинских произведений. Она открыла Пушкину целый огромный мир русской народной поэзии. Память этой самой обыкновенной, хлопотливой, может быть, даже чуточку ворчливой старушки была настоящей сокровищницей преданий, легенд, пословиц, песен. И поэтому все мы, читатели Пушкина, всегда будем благодарно помнить о его няне, уважительно называть ее по имени-отчеству. А сам он с детства звал ее мамой, мамушкой. Так поэт называет ее и в стихотворении «Сон», в котором повествует о том, как после ее рассказов мир казался ему населенным сказочными героями. «Терялся я в порыве сладких дум, в глуши лесной средь муромских пустыней встречал лихих полканов и добрыней, и в вымыслах носился юный ум». И, может быть, среди сказаний и легенд, которые пересказывала няня поэту ненастными зимними вечерами, была и та древняя баллада, о которой мы с вами сейчас будем говорить. Давным-давно, лет 500 или 600 назад, была захвачена в плен или, как говорили тогда, уведена в полон одна 7-летняя русская девочка. Враги разлучили ее с матерью и увезли на чужбину. Прошло много лет. Маленькая пленница выросла, стала женой одного из чужеземных военачальников, у нее родился сын. Как-то раз ее муж отправился в набег на Русь и привез ей оттуда работницу-полонянку, пожилую женщину. Новой служанке дали 3 работы – лебедей стеречь, кудель прясть и хозяйское дитя качать. Она глазками лебедей стережет, а ручками кудель придет, а ножками колыбель колышат, ох, качает дитя, прибаюкивает, ты баю-баю, мой внученочек. И это действительно был родной ее внук, сын ее дочери, которая была уведена в полон 7-летней девочкой. Служанка опознала в молодой своей хозяйке собственную дочь, опознала по примете, по родинке. Древняя народная баллада немного сообщает нам об этой женщине. Нам неизвестно ее имя, отчество, внешность, привычки, черты характера. Но зато мы знаем о ней самое главное, ребята. Мы знаем, как умело она работала, делала 3 дела разом. Мы знаем, как велика сила ее материнской любви. Ведь, прожив столько лет в разлуке с дочерью, мать не забыла даже самой крохотной подробности – родинки. Народная баллада как бы говорит нам основное о женщине-матери. Таковы были и таковы будут матери во все времена. Недаром в народной поэзии с именем матери всегда соседствуют слова «заступница», «печальница», «кручинная моя матушка». И это не только в сказаниях и песнях, а даже и в частушках. В одной частушке говорится: «Моя мама золота», а в другой поется «Матушка родимая, свеча неугасимая». Это великолепный образ бесконечной неугасимой материнской заботы, постоянной тревоги за свое дитя. Мне часто приходилось слышать от ребят и читать в их сочинениях слова «Моя мама самая лучшая». И это правда, правда каждого из нас. Каждому хочется сказать про свою маму самые хорошие слова, может быть, даже стихи про нее написать. Но ведь не все умеют писать стихи. И тут нам на помощь приходит наша поэзия. Давайте прочтем отрывок из поэмы Некрасова «Мороз, красный нос». Вот как пишет поэт о русских женщинах. «Их разве слепой не заметит, а зрячий о них говорит, пройдет, словно солнце осветит, посмотрит, рублем подарит. И голод, и холод выносит, всегда терпелива, равна. Я видывал, как она косит, что взмах, то готова копна. В игре ее конный не словит, в беде не срабеет, спасет, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Вы все, ребята, хорошо знаете эти строфы Некрасова и знаете, что написаны они были больше 100 лет назад. Конечно же, они не о ваших мамах. Но спросите себя, разве моя мама не такая? Разве она оробеет в беде, не справится с любой работой? Разве то, что написал Некрасов, не подходит к моей маме? И я не сомневаюсь, каждый из вас ответит: да, моя мама именно такая, да, к ней все это очень подходит. Но как же это получилось у Некрасова? Перед нами одно из чудес поэзии – чудо собирательного образа. В образе крестьянки поэт обобщает, объединяет самые главные, самые типичные черты русской женщины. Перечисляя эти замечательные черты – гордость, красоту, храбрость, трудолюбие, Некрасов любуется своей героиней, откровенно восхваляет ее. И от этого ее образ становится одинаково дорогим и родным для каждого из нас. Мы ищем и находим в нем знакомые черты наших матерей, сестер, учительниц. Так написанное для всех становится написанным для каждого. Образ некрасовской героини кажется особенно светлым и жизнеутверждающим, если вспомнить, в какое мрачное время он был создан. Эта женщина, величавая и гордая, была крепостной крестьянкой. Смелая, она жила в постоянном страхе перед барином, чиновником, старостой. Ловкая и трудолюбивая, она еле-еле сводила концы с концами. Умная и способная, она была неграмотна. И тем сильнее, ребята, наша гордость за нее, сумевшую и в этих условиях не уронить человеческое достоинство. Но вот два других женских образа, созданных Некрасовым. Впрочем, эти две женщины жили на самом деле. Это исторические лица – княгиня Мария Волконская и княгиня Екатерина Трубецкая. Их необычайная жизнь вдохновила Некрасова на создание двух поэм под общим заглавием «Русские женщины». Эти женщины были женами декабристов. Обе они принадлежали к высшему обществу, были блестяще образованы, богаты, красивы, никогда не знали ни лишений, ни тяжкого физического труда. И вот после разгрома декабрьского восстания 1825 года, когда их мужья были отправлены царем на каторгу в рудники, эти женщины последовали за ними в Сибирь. Их пытались убедить в том, что их избранники – государственные преступники, злодеи. Их пытались остановить, удержать, запугать. Но они были непреклонны. «Ужасно будет, знаю я, жизнь мужа моего. Пускай же будет и моя, не радостнее его!» – восклицает Екатерина Трубецкая в некрасовской поэме. Верность, отвага, самоотверженность этих женщин – черты нам уже знакомые по образу русской крестьянки. Они как бы родня от этих столь разных героинь. Но в образах декабристок присутствуют уже и совершенно новые черты. Дело в том, что они разделяют взгляды, убеждения своих мужей. Как и для декабристов, царь для этих женщин – палач и тиран, самодержавие – тяжкий гнет. Вот после трудного и изнурительного пути княгиня Волконская прибывает в Нерчинск, где отбывает каторгу ее муж. Она спускается в рудник, ищет его в душных подземельях, и, наконец, он идет к ней навстречу, С ужасом видит она на нем кандалы, цепи. Да, цепи. Палач не забыл ничего. Он мстительный трус и мучитель. Этими словами, вложенными в уста Марии Волконской, Некрасов напрямик обличает царя Николая I. Другая некрасовская героиня, Екатерина Трубецкая, в ответ на уговоры вернуться в Петербург, в высший свет, заявляет: «Вернуться? Жить среди клевет, пустых и темных дел? Там места нет, там друга нет тому, кто раз прозрел». Вы слышите, ребята, эти знаменательные слова? Они прозрели. Они едут в Сибирь совершенно сознательно. Это новая и очень важная черта русской женщины. В ней пробудилось общественное сознание. Она готова делить не только судьбу мужа, но и его мысли, его стремления. И вот что еще важно, ребята. Создавая образы Волконской и Трубецкой, Некрасов сказал нам не только о том, какими были эти женщины, но и о том, какую вообще должна быть настоящая женщина. Поэт создал бессмертный идеал русской женщины, пример для подражания, образец. Замечательные свойства русской женщины особенно ярко проявлялись в переломные моменты нашей истории, в дни трагических потрясений и испытаний. Вспомним, как огромен был подвиг русской женщины в годы Великой Отечественной войны. Но я не буду говорить вам, ребята, обо всем, что ей довелось пережить. Лучше я прочту вам отрывки из прекрасного стихотворения поэта Исаковского «Русской женщине». «Да разве об этом расскажешь, в какие ты годы жила? Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла? Ты шла, затаив свое горе, суровым путем трудовым. Весь фронт, что от моря до моря, кормила ты хлебом своим. Рубила, возила, копала. Да разве же все перечтешь? А в письмах на фронт уверяла, что будто б отлично живешь. Бойцы твои письма читали, и там, на переднем краю, они хорошо понимали святую неправду твою. И воин, идущий на битву, и встретить готовый ее, как клятву шептал, как молитву, далекое имя твое». Казалось бы, ребята, Исаковский строит образ русской женщины почти как Некрасов в своих стихах о крестьянке, которая, помните, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Как и Некрасов, Исаковский перечисляет и восхваляет славные дела своей героини. И тем не менее, между двумя этими образами есть существенная разница. Крестьянка времен Некрасова была скована своим общественным положением, и ее огромные душевные силы не находили применения. Да, она могла выручить из беды, но, пожалуй, только своих односельчан. Да, она могла неутомимо трудиться, но лишь для того, чтобы справиться с нищетой и поднять детей. Героиня Исаковского – настоящая хозяйка своей земли. И выручает, защищает она всю свою страну. Она кормит, одевает, строит, поддерживает боевой дух солдат. Она такой же полноправный боец за свободу Родины, как и они. Подвиг ее уже не личный, а всенародный. В этом образе нашли отражение те новые черты русской женщины, которые были порождены советской действительностью. Да, это новая женщина, получившая все права и умеющая постоять за них. Но ее горе, горе жены или матери, у которой погибли на войне муж или сын, остается таким же острым и неизбывным, как и у женщин, живших сотни лет назад. Ведь это вечная тема – мать, которая не устает ждать и надеяться, хотя, казалось бы, надеяться уже не на что. Много лет спустя, после войны, московский поэт Винокуров написал отличное стихотворение «Москвичи», которое скоро стало песней. «В полях завислый, сонный, лежат в земле сырой Сережка с малой бронной и Витька с маховой, а где-то в людном мире, который год подряд, одни в пустой квартире, их матери не спят, свет лампы воспаленной пылает над Москвой, в окне на малой бронной, в окне на маховой». Это бессонно горящее окно – очень сильный и точный поэтический образ материнской любви. Это светится маяк материнского горя и ожидания. Это горит вера в жизнь, вопреки смерти. И как тут не вспомнить прекрасных слов из старинной народной частушки: «Матушка родимая, свеча неугасимая». Ежегодно ко дню 8 марта вы учите наизусть множество стихов о женщинах наших дней. Среди них есть стихи о крановщицах, артистках, спортсменках, врачах, колхозницах. Но кто бы они ни были, эти женщины, которым посвящают стихи наши поэты, у них есть одна общая и главная черта. Это женщины-созидательницы, строительницы мирного счастья. От них как бы исходит золотистый свет радости. Поэт Николай Асеев очень верно назвал женщину садовницей земли. Вот отрывок из его стихотворения. «Нет на свете ничего прекрасней женщины-садовницы земли. Солнце поднимается с утра с ней, ведра звонко песню завели. Вот она с лопатой и с мотыгой, сея новой жизни семена, над землей, как над раскрытой книгой, с вечной заботой склонена». Может быть, вы заметили, что в стихах Исаковского, Винокурова, Асеева, о которых мы сегодня говорили, образ женщины, матери и труженицы очень крепко сплетен с образом всей родной земли, Родины. Да иначе и не может быть. Эти два образа в кровном родстве. Ведь недаром еще в древности возникли такие слова, как «мать-земля», «матушка-Москва», «Волга-матушка», наконец, «родина-мать». Мать для человека – символ родной земли, то, что навеки связывает его с нею. И если уж случилось такое несчастье, и человек потерял мать, у него остается его родина. В ее синеве и зелени, в ее садах и водах живут, никогда не умирая, незабываемые материнские черты, душа и любовь матери. Прекрасно сказал об этом ленинградский поэт Глеб Горбовский в стихотворении «Песня про Иванушку». «Мама от Иванушки пряталась в саду. Что ты, мама, прячешься? Все равно найду. Словно ветки яблони, ветви рук и ног. Ты ли это, матушка? Это я, сынок. Непогода грянула, пронеслась войной, вырубила яблони, выжгла до одной. Говорит Иванушка, глядя на портрет, ты ли это, матушка? Но ответа нет. А часы торопятся, стрелки их спешат. Поспешая, вымахал, вырос новый сад. Надевает яблоня белый свой венок. Ты ли это, матушка? Это я, сынок». Каждый из вас, ребята, знает нескольких мам. Например, маму своего друга Коли, Пети, Тани, Андрюши и, наконец, лучше всех, ближе всех, свою собственную маму. Одна из них, допустим, инженер, другая работница, третья почтальон. Словом, как сказано у Михалкова, мамы всякие нужны, мамы всякие важны. Все они самые обыкновенные хорошие женщины. Но давайте подумаем, разве величавая крестьянка Некрасова не была самой обыкновенной женщиной своего времени? Разве героиня Исаковского, вынесшая на своих плечах непомерную тяжесть войны, не была самой обыкновенной женщиной? А смотрите, как преобразились эти женщины в поэзии, какими значительными и незабываемыми они стали. Как я уже говорила, их образы сделались идеалом для грядущих поколений. Может быть, это, ребята, поможет вам взглянуть новыми глазами и на обыкновенных женщин сегодняшнего дня, ваших матерей, старших сестер, учительниц. Потому что жизнь влияет на искусство, а искусство, в свою очередь, влияет на жизнь. А что вы думаете по этому поводу? Пишите нам, ребята, по адресу: Ленинград, радио «Как читать стихи».